Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с историком культуры Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 80-летию Бродского, вспоминаем разговоры с поэтом. В эти дни мы отмечаем юбилей Иосифа Бродского. Первый раз я в таких торжествах участвовал 40 лет назад, когда мы с Гришей Поликом, Вайлем и Довлатовым выпустили альманах «Часть речи. Честь поэта». Мы с Петей всю ночь верстали эту толстую книгу у меня дома, пока Довлатов за нами присматривал и развлекал. 40 лет – необычная юбилейная дата, но и Бродский необычный поэт. Уже тогда он был бесспорным кумиром. С тех пор слава его росла, а после смерти, как это водится у русских читателей, только приумножилась. Бродский давно стал объектом пристального изучения. Трактовки его произведений превратились в отдельную отрасль гуманитарного знания. Опубликована великолепная биография поэта, работы Льва Лосева. Вышли прекрасные мемуарные книги о нем, в частности, воспоминания Читы Проферов и Элендии, и Карлова. Среди этой многотомной бродскианы совершенно особое место занимает книга «Диалоги с Иосифом Бродским» Волкова. Сегодня мы с ее автором подробно обсудим одну тему – Бродский как собеседник. Об этом говорить интересно и необходимо еще потому, что остается все меньше свидетелей, которые могут вспомнить говорящего Бродского. А это, надо сказать, было сильным зрелищем и немалым испытанием. Это относится и к его публичным выступлениям, которые я ни разу не пропустил. Каждое из таких чтений было диалогом, который поэт вел с зрительным залом. Бродский в него вслушивался с гораздо большим вниманием, чем выдавал его взгляд поверх голов. Читая, Бродский сочувствовал аудитории, но не помогал ей. Скорее наоборот. Нащупав взаимопонимание, ага, вам нравится энергичное с коротким размером, немедленно переходил к длинному и сложному, вроде мухи или моллюска. В этом не было садизма. Он испытывал не терпение слушателей, а себя. «Ухитрившись выбрать нечто, привлекающее других, — написал он однажды, — ты выдаешь тем самым вульгарность выбора». Сопротивление среды, тем больше, что ее составляли восторженные поклонники, подтверждало нехоженность его путей. Но и в частную беседу, особенно если она требовала долгого монолога, Бродский привносил такое напряжение, что его собеседника, меня уж точно, бросало в пот. Дефицит инерции, отсутствие само собой разумеющегося, мешал собеседнику подакивать, тем паче спорить, даже тогда, когда Бродский говорил что-нибудь диковинное. Свойственная и поэзии Бродского бескомпромиссность в разговоре отзывалась непредсказуемым разворотом мысли. Часто Бродский обгонял собеседника на целый круг, и тогда он включал улыбку, сопровождаемую теми вопросительными «да», которыми пересыпаны все его интервью. Он просил не согласиться, а понять. Улыбка, в которой участвовали скорее глаза, чем губы, походила на ждущую точку в разговоре, полувынужденную паузу, позволяющую его догнать. Не унижая собеседника, улыбка деликатно замедляла разговор. Так тормозят на желтый свет. Но легче от этого не становилось, хотя именно поэтому я больше всего дорожу воспоминаниями о таких разговорах. Ну а теперь, Соломон, когда я выложу, что помню, возьмемся за вас. Как и когда возник замысел книги «Разговоры с Бродским»?
Все дело началось осенью 1678 года, когда были объявлены лекции Иосифа в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Я должен сказать, что формально мы с Иосифом познакомились еще в 1972 году. Он пришел в концерт в Малом зале филармонии Ленинградской, в концерт Андрея Волконского, знаменитого клавесиниста. И там меня общий наш приятель-музыкант Иосифу представил, но он же в скорости, буквально через дней 10 или около того, улетал уже в Америку. Конечно же, он пришел, чтобы показаться ленинградской интеллигенции, это ясно. Он пришел именно из-за этого. Ну, может быть, отвлечься. И там меня ему представили, но я, конечно, понимал, что эту встречу он совершенно не запомнил, ему было абсолютно не до того. И поэтому мы в Нью-Йорке уже познакомились заново. И я даже ему никогда не напоминал об этой встрече в концерте Волконского. И я просто пришел, попросил его разрешения и стал приходить на его лекции для американских студентов в Колумбийском университете, где он им рассказывал о Одене, Фросте, Цветаевой, Ахматовой и Мандельштаме.
Та пятерка, которую он всегда любил больше всех остальных.
У меня, кстати, где-то лежит среди моих завалов записанная лекция им тогда, Мандельштамом, которую я никогда нигде не публиковал и даже не расшифровал. Меня эти лекции поразили. Я должен сказать, что я всегда сталкивался с тем, люди говорят, о, вот был такой потрясающий лектор, другой, это на всю жизнь запомнилось. В консерватории таких лекторов не было, где я учился. Из лекций самое сильное впечатление в жизни на меня произвели именно лекции Иосифа по-английски. Это был такой ураган. Он входил как тореадор в класс, голова вперед, тут же сигарету, обыкновенно запаздывал и начинал психическую атаку, как в фильме «Чапаев», на студентов. Брал их за шкирку, заставлял принимать участие, обрушивал на них свой скепсис, свои предложения, свои идеи. Это был настоящий ураган.
Знаете, сам Бродский относился к этим лекциям как к своим черновикам. И рассуждая на лекциях, он, собственно говоря, готовил свои эссе. Много этих рассуждений вошло в его эссеистику. И много раз я встречался с такой ситуацией. Кто-то говорит, несчастный Бродский, потому что ему приходилось преподавать, вместо того, чтобы писать стихи. На что Бродский всегда отвечал одно и то же. Он говорил, что это единственный способ говорить только о том, что мне интересно, а именно преподавать стихи.
Бедные студенты, я должен сказать, они понимали, наверное, из этого всего, даже когда речь шла об англоязычных поэтах, об Одене и Фросте, они понимали, может быть, 30-40%, в лучшем случае, самые способные из них. Но они понимали также, что они в присутствии чего-то очень такого важного и значительного находятся. У меня сразу появилась такая мысль, что как жаль, что этого никогда не услышат в России. Потому что в России же он не преподавал, его и близко бы не подпустили к этому делу. И я вот именно с этой идеей к нему и подошел. Он сразу же согласился по сумме разных соображений. Во-первых, у него уже тогда были серьезные проблемы с сердцем, и он собирался в том же 1978 году, и в итоге он лег на свою первую операцию здесь, в Нью-Йорке. Из других соображений я могу выделить, пожалуй, следующее. У человека есть всегда идея, что он нечто хочет сообщить, то, что называется «урби и торби», городу и миру. Интуитивно такая фигура, значительная, в случае с Иосифом, можно сказать, даже и гениальная, они ищут сотрудника для этого. Они выбирают человека, через которого вот эту идею можно было бы предъявить миру. Он уже знал о том, что существует мемуары Шостаковича. Я не был братсковедом, это был плюс. В моем случае я был музыкантом, он об этом тоже знал, и я никогда его ни о чем не просил. Мне не нужна была его протекция. Я не просил ни устроить меня преподавать, ни порекомендовать меня издателю, ни написать предисловие к моим стихам, которых не было. Этим его одолевали. А я ничем абсолютно его не одолевал, а вот только высказал вот эту идею. Надо бы сохранить это для молодежи в России. И вот эта идея его, вероятно, и привлекла, и я показался ему подходящим сотрудником. Я подчеркиваю это слово «сотрудником», потому что вот иногда меня представляет как друга Бродского. Нет, 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 никогда его другом я не был. И я не был другом ни с одним из моих героев разговоров, диалогов. Ни с Шостаковичем, ни с Баланчиным, ни с Бродским, конечно же, ни с Евтушенко. С ним я был всегда на «вы». Единственный человек из моих героев, с кем я был на «ты» и дружу уже 60 лет, это Спиваков. С остальным я был именно, я всегда это подчеркиваю, сотрудником.
Знаете, я прекрасно помню тот 78-й год, когда Бродский появился в Колумбийском университете. Я помню его, конечно, операцию, когда он лежал в больнице, это было перед Рождеством. И мы с Валем принесли ему маленькую елочку в палату. А как было найти Бродского? Очень просто, потому что прямо на этих коридорах, гигантские коридоры гигантской больницы на 168-й, были всюду бумажки самодельные, написано «Бродский», и стрелочка стояла. Из этого можно было понять, что к нему идет поток народа. И действительно, я помню, как мы пришли к Бродскому, он лежал в этой больничной распашонке с какой-то невероятной красоты девицы, играл в шахматы. Он мне напоминал Воланда перед балом «Мастера Маргариты». И тут как раз только что вышел том Борхеса, и мы все были абсолютно ошарашены Борхесом. И заговорили с Бродским, о чем еще можно говорить с смертельно больным человеком? Он только что перенес тяжелейшую операцию, конечно же, о Борхесе. И он сказал фразу, которая меня очень изумила, но потом я как-то вообще с ней сжился. Он сказал, ну что, Борхес, великий мастурбатор. И я понял, что это он соединил образы Дали и Борхеса. Что-то в этом есть, но мы отвлеклись. Соломон, опишите процедуру вашей работы с Бродским.
Я приходил со своей женой Марианой, на которой лежала абсолютно вся техническая часть. И кроме того, она такое спокойствие излучала, которое было необходимо для меня, и, может быть, и Бродского тоже успокаивало. Бродский предлагал кофе или вино, я всегда отказывался. Шостакович тоже, когда я к нему приходил для работы, он всегда тоже предлагал выпить. Я всегда отказывался, потому что на работе не пью. Никогда не было то, что американцы называют small talk, разговоры о пустяках. Такого никогда не было. Сразу приступали после этого к работе. Марианна записывала наш обмен мнениями на магнитофон. А после этого он предлагал тоже выйти заглянуть в кафе. Иногда я отказывался, иногда я соглашался. Я не люблю, не умею расслабляться вот так вот после работы. Пойдем в кафе. Я старался быстрее убежать на самом деле домой, чтобы проверить, все ли получилось, записался ли разговор.
А сколько продолжалась сессия и как вы задавали вопросы? Они были записаны заранее или это было следствие беседы импульсивно?
Нет, я, конечно, готовился. Во-первых, мы же обговаривали всегда тему заранее. Тема всегда была, это никогда не было импровизации чистой. Тема всегда заранее по телефону еще, когда уславливали со встречи, обговаривалась. Ну, конечно, бывали отклонения в связи с текущими событиями или просто что-то приходило в голову по ходу дела спросить или процитировать. Но нет, тема, мы старались следовать ей и разговаривали каждый раз полтора часа или около того. Вопросы у меня были все записаны. Я один раз сильно обжегся, не подготовившись, не записав вопросы. А так у меня всегда передо мной лежал лист, на котором было вопросов гораздо больше, чем я даже за одну сессию успевал задать ему.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с историком культуры Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 80-летию Бродского, вспоминаем разговоры с поэтом.
Соломон, насколько Бродский контролировал процесс и результат? Дело в том, что когда Карл Профер решил написать воспоминания о своих встречах с Бродским, то Бродский был категорически против. Он даже угрожал подать на суд на Карла. Это очень обижало Профера. Но это значит, что он не хотел, чтобы о нем писали воспоминания. Во всяком случае, при жизни. Он говорит, после моей смерти только можно об этом рассказывать. Что, собственно говоря, он хотел скрыть? Что он не хотел, чтобы о нем говорили?
Воспоминания – это ведь совсем другое дело. Я, немножко зная Бродского, отлично понимаю, почему он так опасался этих воспоминаний. Если он сейчас почитал, что о нем говорят в воспоминаниях, иногда, может быть, правду, которую ему не хотелось бы услышать, а иногда совершеннейшую чушь, от которой буквально волосы дыбом встают. Но его прямая речь, как в данном случае, это нечто совершенно другое. И тоже он, в общем, это дело контролировал. Потому что, Саша, если вы вспомните, первая публикация фрагмента большого главы из этой будущей книги, сначала она называлась «Разговор с Бродским», а затем это трансформировало дело в «Диалоги с Бродским». И так сейчас «Диалоги с Бродским» и называется она во всех последующих изданиях. Первая публикация была в первом выпуске «Альманах. Часть речи», вышедшей в 1980 году, который вы как раз и набирали.
Совершенно верно. Я не набирал, а верстал. Сразу видно, что метрампаж.
Да, не понимаете.
Конечно, я прекрасно помню эту публикацию. И, конечно, я прекрасно помню обложку «Альманаха», фотография Марианы Волковой. Замечательный снимок, который обошел уже, по-моему, все журналы после этого. Но тогда это была премьера, и ваши разговоры произвели огромное впечатление. Тем более, что речь шла о нашем Нью-Йорке, который мы тогда только осваивали, только влюблялись в него. Это все было на заре эмиграции.
Это, кстати, уже в процессе разговора с Бродским родилась идея, что мы поговорим о поэтах, а также о каких-то местах географических. Поговорим о Нью-Йорке, поговорим о Венеции, поговорим о Русском Севере, поговорим о Петербурге. Петербург уже ближе к концу возник как предмет разговора. Я еще об этом, может быть, скажу. Там еще несколько фотографий Марианы тогда впервые появилось, и он этот материал одобрил. Он его прочел и не возражал против его публикации. И если вы опять-таки, Саша, вспомните, последующие первые публикации фрагментов Одени, Афросии появились в вашем издании, в «Новом американце» в 1983 году и проходили, между прочим, опять-таки с его визой через вас, через вас, Саша, через Петю Вайля, через Довлатова. Так что он все это держал под контролем.
Я, конечно, помню все эти ситуации и помню, когда был день рождения Бродского, и он дал стихотворение, которое было никогда не напечатано. Вообще он щедро давал нам свои стихи, не напечатанные для разных публикаций. Например, он дал стихотворение «Детский сад», замечательные стихи для нашего с Валем издания «7 дней». Для первого номера. Это вообще был такой подарок. Но я помню прекрасную историю. Конечно, я уже не рассказывал, но не могу не напомнить о том, как мы, ну, американцы, печатали стихотворение Бродского. И Довлатов сказал, что он не доверяет корректорам, поэтому он сам его вычитает. Утром выяснилось, что в газете вышло стихотворение, где написано «Могила неизвестного салата» вместо «Солдата». Этим салатом Довлатов поехал к Бродскому и в ужасе абсолютно был. А Бродский сказал, ну, может, так оно и лучше. Он довольно снисходительно отнесся к этому. Ошибки страшные. Вы говорили о том, что интересно вам или ему?
Вы знаете, мы ведь каждый раз, как я уже сказал, уславливаясь заранее. Так что все темы, все идеи, это было то, о чем ему хотелось высказаться. Он откликался в разговоре абсолютно на любое мое контрпредложение. Единственная тема, которую он явно совершенно избегал, и я никогда ему на этот счет никаких вопросов не задавал. Он практически не касался того, что мы стыдливо называем интимной жизнью. Между прочим, точно так же поступали и остальные мои собеседники, и Шостакович, и Баланчин. Никто из них не касался приватных деталей, за исключением Евтушенко. Евтушенко, наоборот, с самого начала был нацелен на то, чтобы рассказать по возможности о большем количестве своих побед. И поэтому я чувствовал себя вправе задавать ему, соответственно, вопросы, которые я никогда в жизни бы не осмелился задать Бродскому.
Соломон, насколько спонтанными были ответы Бродского? Дело в том, что у всех у нас есть свои наработанные ответы на все вопросы. Насколько неожиданны были его рассуждения? Или он произносил вслух уже выношенное? И выношенное, иногда и напечатанное.
Там было и то, и другое. Иногда, когда он говорил, он вдруг говорил, о нет, нет, Соломон, давайте я это переговорю. То есть он уже... Нечто уже записалось, и ему это показалось недостаточно точно или интересно сформулированным, и он хотел это дело переговорить. И это бывало не раз и не два. В то же время эти разговоры были, вот вы уже сказали о том, что лекции для Бродского были черновиками его размышления о поэзии, черновиками его будущих эссе о тех же Афросе, о Бодане, о Цветаевой. И то же самое было здесь. Ведь Бродский был великим мастером стиха, но в прозе он себя чувствовал не так уверенно. Это было для него нечто новое, тем более англоязычная проза. И эти вот разговоры наши для Иосифа были также лабораторией для будущих прозаических опусов. И он действительно, я впоследствии видел куски какие-то из того, что он говорил в разговорах со мной, опубликованных эссе о том же Одане, о Фросте, очерки о Венеции под названием «Набережная неисцелимых». Так что, видите, это было и одно, и другое. Он и импровизировал, и уже обговаривал продуманное, в голове уже почти записанное.
Беседа – это третий жанр Бродского. Есть его стихи, обычно написанные по-русски. Есть его эссе, часто написанные по-английски. Кстати, к эссе он относился как к стихам. Он считал, что эссе – это стихи, написанные на другом языке, поэтому они утратили ритм, но сохранили интенсивность его поэтического размышления. И есть беседы. В чем вы видите общее и в чем вы видите отличие?
Саш, вы же знаете лучше меня, что у Бродского были некоторые такие основные темы и идеи, которые он проводил через все свое творчество и через все свои интервью. Это были идеи о роли поэта в современном обществе, о роли литературы, о природе языка. Вот такие фундаментальные идеи. И он их проводил во всех этих жанрах, которые вы перечислили. Конечно же, высшей формой выражения этих идей всегда был для него то, что он называл, это тоже характерно для Бродского, «стишок». Он никогда не говорил, я написал стихотворение, я написал стишок. И от других, у других он мог сказать, что и у Баратынского стишок, и у Пушкина стишок. Это была вот такая форма приземления такого. Знаете, как говорила Ахматова, и цитирую, по-моему, Чехова, а может быть, это было ее, я уже сейчас не припомню. Не люблю я этих красивых слов «поэт», «аккорд», «рояль».
Тот же Бродский говорил, противоречия себе, и это тоже нормально. Он говорил о том, что главное – это величие замысла. И над этим величием замысла ужасно издевался Бахчинян, который ничего никому никогда не прощал, и говорил, что лучше не величие замысла, а как у Венечки Ерофеева. Вот так. И это тоже между самоуничижением и представлением о гигантской роли поэта, это тоже характерно для метаний Бродского. Скажите, русская и западная литература, в чем отличие в отношении Бродского к тому и другому?
Вот как вам кажется, Саша, мне было бы интересно услышать ваше мнение.
Мне кажется, что английская литература, английская поэзия, англо-американская поэзия для него была совершенно отдельным от русской поэзии. Русская поэзия была своя, это как щи. Это что-то такое, что он знал на зубок и высказывался очень неожиданно. Я помню однажды в разговоре, раз мы вспоминаем все беседы с Бродским, я имел глупость сказать, что Заболоцкий хорош только молодой, Заболоцкий Столбцов. И Бродский рассвирепел и сказал, что я ничего не понимаю, что в позднем Заболоцком все есть то, что в раннем, плюс сдержанность и совершенно другой эмоциональный регистр. Я догадываюсь, что я многого не понимал из того, что Бродский говорил. Но вот западная поэзия для него была открытием, и он ее продолжал открывать без конца.
Его эссе о Фросте, они были даже для американцев, для местных литературоведов на такой Фрост, они были открытием. В этом смысле как раз настоящую славу и признание на Западе ему принесли именно эти эссе. Вовсе не его, опять-таки, в кавычках, стишки, потому что стихи Бродского, переведенные на английский, особого впечатления на местную элиту не производили. Здесь в Америке принимали на веру, как принимают Пушкина, что он великий поэт. А эссе действительно ему принесли и признание, и, я думаю, даже в итоге и Нобелевскую премию. В значительной степени она была дана вот знак признания его достижений в области эссе.
Когда он получил премию издателя, это очень престижная премия, Бродский пустил слезу. Был такой совершенно неправдоподобный момент, когда он заплакал от счастья. Он добился своего, его услышали на английском языке. Скажите, Соломон, что было самым трудным в этой работе?
Самым трудным было для начала поймать Бродского в Нью-Йорке. Потому что вот эти бесконечные звонки, и он все время улетал туда и сюда. Бывал, конечно, дико тоже занят. Но в итоге мы договаривались, и эта вступительная часть была очень трудная. А затем невероятно трудно было в разговоре уследить за раскручиванием мысли Бродского. Она раскручивалась, как какой-то такой гигантский маховик. И ты чувствовал, что ты находишься в присутствии какого-то такого грандиозного мыслительного водоворота. Какая-то машина грандиозная раскручивалась. У меня от напряжения поначалу кровь из носа ушла. И я, когда об этом рассказал Довлатову, то его реакция была довольно неожиданной. Он мне сказал: «О, хорошо, а я-то думал, что это я один такой слабак».
Я вас прекрасно понимаю, потому что любой разговор с Бродским приводил к тому, что я 3 дня отходил. И не то, чтобы он был таким злодеем. Он просто мыслил гораздо быстрее, чем нормальный человек.
И мощнее,
и быстрее. И главное, что его трудно было понять, и трудно было уследить за его речью. Он видел, что ты пропускаешь что-то. Это мне напоминает разговор с Лосевым на эту тему. Я его тоже спросил, каково ему разговаривать с Бродским всю свою жизнь, он говорит с Бродским. Лосев – это великий друг Бродского, потому что он сделал для него больше, чем кто бы то ни было. Я сказал: «Вам тоже тяжело с ним разговаривать?» Он говорит: «Я уже привык, но только по той причине, что Бродский гений. А вы все неправильно понимаете, что такое гений. Вы думаете, что гений – это хороший человек только или хороший поэт, лучше других. Ничего подобного. Гений – это мутант. Это от слова «ген». И этот ген, он ненормальный. Именно поэтому Бродский был ненормальным человеком и схватывал все сразу. Образование его было поверхностное, но именно потому, что он был гением, он схватывал все с одной секунды. И поэтому именно так трудно было с ним говорить. Соломон, о чем бы вы спросили Бродского сегодня?
Я бы составил антологию из 50 его, в кавычках, стишков и попросил бы его их прокомментировать. Я отобрал бы те стихи, которые вызывают наибольшие разногласия у бродсковедов. Замечу в скобках, что то же самое мне сейчас задним числом очень... Я сожалею, что я не сделал с Лосевым, чьи стихи тоже нуждаются в расшифровке. И чем дальше будет уходить время, тем труднее будет их расшифровать. Очень жаль, что с Лосевым я это не сделал. И, конечно, очень жаль, что я этого не сделал с Иосифом, но это отвлекло бы нас в сторону от тех основных тем, которые мы наметили и которые мы, к счастью, как мне кажется, осуществили.
Ну, а теперь музыкальный эпилог.
Традиционно, когда говорят «Бродский музыка», то вспоминают высокие имена: Бах, Перселл, Гайден, Вивальди, Стравинский. Да, Это все композиторы, которых он любил, часто слушал, знал, что о них сказать и в стихах, и в прозе, и в разговорах. Но я хочу выделить один момент из стихотворения, которое сейчас является, может быть, самым популярным. У Бродского вот это знаменитое «Не выходи из комнаты» в связи с эпидемией или пандемией.
Мне кажется, что вы были первым, кто напомнил это стихотворение. А уж потом оно пошло по Фейсбуку, и сейчас только ленивого не повторяет на разных языках.
Это одно из самых-самых моих любимых стихотворений Бродского очень давно. Именно в этом стихотворении, не в реальной жизни. В реальной жизни Бродский мотался по всему свету с огромным энтузиазмом. Но именно в этом стихотворении мы с ним очень сходимся. Я точно так же ужасно не люблю, не хочу выходить из комнаты. И поэтому сразу это стихотворение мне полюбилось, и я его запомнил. Меня там еще привлекло то, что Бродский был большим поклонником не только высокой музыки. Он любил русские марши, он любил цыганские романсы, танго, он любил знаменитую эту немецкую песенку «Лили Марлен». Но в этом стихотворении он говорит о босанове, под которую он, накинув пальто на голое тело, пляшет. Традиционная точка зрения на это стихотворение совершенно ошибочная, по-моему, что здесь Бродский высмеивает нерешительных интеллигентов, которые боятся выйти на улицу и сказать слово «правда» вот в таком высоком ключе. А это стихотворение, как очень многое, кстати, у Бродского, это автопортрет. Один из возможных его автопортретов. У него много разных автопортретов в стихах. Это один из автопортретов. И он действительно говорил: «Я могу часами слушать эти гитарные стоны, и когда я был один, я пытался танцевать под них». Так что давайте мы в эти юбилейные дни, когда мы все отмечаем 80-летие со дня рождения Бродского, послушаем гитарные стоны и вообразим себе Бродского в пальто на голое тело, танцующего босанову.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с историком культуры Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 80-летию Бродского, вспоминали разговоры с поэтом, режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.